Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» начальник отдела по развитию премиально-инвестиционного направления Альфа-банка Максим Самохин. Максим, привет.
Привет.
Спасибо большое, что согласился прийти сегодня к нам, рассказать про себя, про свою профессию. На самом деле я впервые общаюсь и вообще в принципе даже узнаю о том, что есть премиально-инвестиционный отдел, да, в банке. Поэтому расскажи, пожалуйста, подробнее про должность, которую ты занимаешь в Альфе, и чем занимается твой отдел, что вообще входит в твои обязанности.
Ну, моя основная задача — это обеспечить выполнение ключевых показателей для банка в части премиальных клиентов сегмента Affluent. Вот. Но как бы для этого необходимо сначала сформировать штат сотрудников, обучить их и обеспечить правильными ресурсами, чтобы наши клиенты оставались максимально довольны, лояльны качеством нашего обслуживания, ну и чтобы каждый премиальный клиент мог сформировать свой финансовый портфель максимально эффективно.
Я так подозреваю, я не премиальный клиент Альфа-банка. Расскажи, пожалуйста, кто такие премиальные клиенты и как им стать?
Чтобы стать премиальным клиентом в нашем банке, необходимо либо поддерживать балансы свыше 3 миллионов рублей, либо от 1,5 миллиона рублей и также тратить 100 тысяч рублей в месяц по карте. Этого достаточно. И есть еще третий вариант. Получать зарплату более 400 тысяч рублей на карту Альфа-банка.
Слушай, ну звучит как будто бы не нечто, что-то невыполнимое, да, особенно если прям сильно постараться. Но давай так, отдел по развитию премиально-инвестиционного направления, да? Причем тут это инвестиционного? То есть что, почему именно так это называется?
Потому что наши клиенты каждый день сталкиваются с вопросом, куда правильно и грамотно разместить денежные средства. Потому что все мы понимаем, что депозиты не всегда позволяют отбить инфляцию, да, и необходимо выбирать другие инструменты. Их у нас в банке, благо, очень много, но не всегда можно, да, там любой клиент может быстро в них разобраться. Именно для этого есть премиальные менеджеры, которые помогают правильно сформировать этот портфель на любой период, будь то краткосрочный, да, там 3 месяца, полгода, либо далеко идущие планы, там на десятки лет.
Сразу же хочу тебе задать вопрос. Вот высокий ключ сейчас, да, ключевая ставка под 20% поспособствовала увеличению количества депозитов? Или все-таки все в инвестициях больше и нет такого, что вся масса ломанулись, но потому что как будто бы 20% ключа перекрывают инфляцию годовую, ну прям супер с запасом.
Ну, действительно, клиенты ломанулись, назовем это так, да, в депозиты, но и также в фонды денежного рынка, потому что очень много неопределенностей, когда этот ключ начнут снижать, потому что в начале года мы ожидали, что это произойдет летом. После изменения риторики все ожидания поменялись, и теперь также мы уже откладываем это на следующий год. Поэтому фонды денежного рынка в этом плане выигрывают, потому что ты следуешь за ключом.
Давай так, все-таки немножко вернемся сейчас еще в именно твою профессию, да? Вот чтобы работать в банке, в крупном банке, в крупнейшем банке, я бы даже сказал, начальником отдела, нужно ли иметь высшее образование? Или можно как-нибудь все-таки без профильного?
Ну, для работы начальником отдела это обязательно нужно иметь высшее образование. У меня оно профильное. Но когда я приходил, у меня коллеги были с образованием повара, учителя географии, и в дальнейшем для своего карьерного роста им, безусловно, приходилось получать дополнительное образование, но они уже это делали с неким опытом, который приобрели в Альфе.
Как вообще так получилось? Как ты дошел до жизни такой, что решил прийти в банковскую сферу, да? Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Ну, то есть, ты говоришь, у тебя было профильное образование, то есть, ты вот один из тех людей, который сразу понимал, что вот я про финансы, про экономику, про банки, я вот буду там работать. Или все было не так?
Ну, наверное, так. Это был довольно такой стандартный путь. Сначала я закончил колледж, стал бухгалтером и в 18 лет пошел в банк. Первый банк — это был Сбербанк. Я проработал в нем наверное, 3 месяца, понял, что хочу идти в коммерческую структуру, и уже после этого проработал в другом коммерческом банке несколько лет. Но в 2009 году случился кризис, у банка отозвали лицензию, и я пошел себя попробовать в других направлениях, и в течение 5 лет, ну, на самом деле, много чем занимался, и там пожарной сигнализации, например, ну, то есть это вообще никак не связано было с банковской сферой. Но в 2014-м понял, что нужно возвращаться к истокам, и уже действительно так осознанно выбрал среди банков Альфу и пришел сюда на стартовую позицию. Просто с нуля начал свой карьерный путь.
Сколько времени у тебя заняло вот этот карьерный трек с базовой позиции, да, со стартовой до той позиции, которая у тебя сейчас?
С базовой до начальника отдела у меня ушло 9 лет.
Я не могу сказать, что прям супер быстро, но и не супер долго. Ну, прям, то есть.
Я за это время, на самом деле, поработал, ну, на множестве позиций. Я порядка 4 лет работал там премиальным менеджером, потом ведущим, главным, потом стал экспертом, и вот после этого, то есть там на самом деле довольно много ступеней было.
По поводу премиального менеджера и этой позиции, чуть попозже у меня к тебе еще будет большое количество вопросов. Мне все-таки очень хочется разобраться в том, как работают такие сотрудники. Но для начала мой классический вопрос в подкасте «Работник месяца» каждому нашему гостю. Как в среднем проходит твой рабочий день, если у тебя вообще есть среднестатистический рабочий день, а не так, что каждый раз ты просыпаешься такой, ну, сегодня будет что-нибудь новенькое?
Нет, безусловно, после ковида все распробовали вот эти видеоконференции, поэтому сейчас 80% времени состоит, наверное, из них. Но это на самом деле удобно, это экономит время и делает его продуктивнее. А с утра, ну, неделя начинается там с прослушивания новостей рынка, после там собрания с командой, с продуктологами встретиться и обсудить, какие запросы есть сейчас у клиентов, у сотрудников, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят. Вот. Ну и, в принципе, это так каждый день.
Ну, как я уже и говорил, более подробно хочу разобрать позицию премиум-менеджера. Почему вообще, если брать, вот я так подозреваю, что если мы берем просто менеджера, да, по продажам, я так подозреваю, что вот люди на этой позиции стремятся все-таки перейти на работу с премиум-клиентами. Вообще, почему и чем занимается премиум-менеджер, и есть ли такое, что вот у каждого премиум-клиента закрепленный отдельный человечек, которому там можно, условно, в любое время рабочее позвонить, сказать там, здравствуйте, вот я вот тут еще хочу внести депозит, что мне там вот сделать с этой суммой, ну и так далее, и тому подобное, мне там, пожалуйста, консультацию, и вообще там поехали, кофе попьем, расскажите мне про финансы.
Да, действительно, это так. Ребята все хотят перейти на эту позицию, потому что это такой определенный уровень сотрудников, которых ты, в принципе, видишь сразу, когда заходишь там в отделение, их видно по разговору, по тем клиентам, с которыми они работают, а по внешнему виду. Ну, это такие умные, разбирающиеся в рынке и клиентах ребята. У них там лучшая мотивация, экспертиза. Ну вот, и я говорю там мотивацию не только финансовую. Поэтому действительно, да, все хотят стать премиальными менеджерами.
Просто ли вообще это сделать? Можно ли, вот, не знаю, совершить этот переход как-то быстро? Не знаю, ну, если вас, ну, условно представляем ситуацию, вот он, я вот такой красивый, 2 года примерно поработал менеджером по продажам, прихожу и к тебе, например, как к начальнику отдела, и говорю, Максим, вот я вот Арсений, вот мне там 30 с чем-то годиков, хочу стать премиальным менеджером. Вот что мне для этого нужно сделать? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Возможно, есть какое-то обучение, либо вот я могу попросить тебя стать моим наставником, и ты меня за ручку проведешь по всем перипетиям, чтобы я мог наконец-таки общаться уже с клиентами намного более высокого уровня.
Безусловно, у нас есть обучение. Мы его проводим, ну, как минимум 2 раза в год. Это кадровый актив, так называемый. То есть всех тех ребят, которые показывают действительно классные результаты, которые хотят развиваться в этом направлении, мы их собираем, обучаем. Обучение проходит порядка 2-3 месяцев. После этого, после сдачи экзамена, мы назначаем ребят на вакантные позиции. Поэтому, да, это все возможно, и наставничество также организовываем в рамках каждого офиса. Ребят с радостью делятся своей экспертизой.
А вообще давно эта позиция появилась? Именно премиум-менеджер?
Ну, сколько я себя помню, с 2014 года она была точно. Просто теперь за счет того, что количество клиентов у нас растет, их становится все больше и больше.
Кстати, вот я просто как вот, ну, с позиции обычного человека, да, с позиции клиента, вот мы берем новую вот эту вот историю, ну, не прям совсем новую, но какое-то количество времени уже есть, когда ты приходишь в офис, а там не просто офис, да, со стульчиками, а столики, там полукафешка, там ты берешь номерочек, садишься за столик, там ждешь, пьешь кофе, к тебе там подходят и начинают разбираться с твоими вопросами или какими-то проблемами. Вот эта вся история, это следствие, не знаю, каких-то наработок твоего отдела, или это вот немножко про другое? другое было?
Это немножко про другое было. Это, в принципе, стратегия банка перехода на офисы фиджитал формата, чтобы всем клиентам было комфортнее, они были более расслаблены.
Мне всегда интересно, вот про большие структуры общаться с начальниками отдела, да, с руководителями, с тимлидами, потому что от компании к компании, даже если мы берем одинаковую какую-то сферу, все супер индивидуально, все супер по-разному. Там у одной компании так рабочие процессы выстроены, соответственно, на специалиста это влияет определенным образом, да. У других там другое принято, и там другой специалист скажет, да нет, да ты что, зачем там вот эти созвоны несчастные, там какой-то мы agile, да перестань, мы там и так все без этого разберемся. Вот если брать взаимодействие в команде, в рабочих процессах у вас, как оно происходит?
В команде непосредственно менеджеров ты имеешь в виду?
Ну да, вот твоего отдела полностью, вот у тебя вот есть отдел, и как вот вы там с друг другом коммуницируете, как вот это все вообще, вот именно рабочий процесс, вот просто весь день, кроме того, что напрямую с клиентами ведется взаимодействие?
Ну, напрямую с клиентами ведут взаимодействие менеджеры, да, у меня есть команда руководителей направления, с которыми мы раз в неделю встречаемся, обсуждаем основные задачи на эту неделю, цифры, где мы хороши, где не очень. И далее ежедневно ребята, руководители направления, ездят по своим отделениям, встречаются с менеджерами, помогают им в закрытии сделок, в том числе дают им ресурсы для закрытия задач. Ну, то есть это такая ежедневная и онлайн, и офлайн работа.
А, кстати, сейчас что более популярно? Гибрид, удаленка или все-таки в офисы все уже соскучились и постоянно ходят туда?
Ну, если говорить про клиентов, здесь, наверное, 50 на 50. Потому что и благо мы, наверное, единственный такой универсальный банк не только для клиента, который, да, там может дать все продукты там юридических, физических лиц, но и также для сотрудников, потому что у нас есть возможность работать как в классических офисах, так и удаленно, в том числе и из дома. Вот, поэтому даже если там бывает, твой дом находится, например, не в России, а где-нибудь на Бали, то тоже у нас такой опыт есть, когда сотрудники работали с других стран.
Ну и никаких вообще уже с этим проблем нет, то есть все привыкли все как это организовывать, знают, потому что я помню вот еще там, не знаю, года полтора назад, когда все с удаленки возвращались и все массово не хотели это делать, потому что, ну как раз таки я с утра пришел на пляж, повалялся там, а там часовая разница, мне в 12 часов дня только можно начинать работать, и все такие уже спокойные, уже куда вы там что бежите, ну сейчас мы все хорошо разберемся.
Да, и клиенты на самом деле также реагировали, что не все хотели возвращаться в офис, именно поэтому у нас сейчас очень сильно масштабировалась модель Digital, вот, потому что каждому клиенту нужно иметь подход и давать то, что он просит. Вот, поэтому здесь, наверное, не скажу, что есть какой-то перекос в одну сторону, здесь просто у нас есть ответ для каждого клиента и в том числе сотрудника.
Я слышал, в разных компаниях есть кейсы, они по-разному называются, там выездная рабочая станция, да, или выездной отдел. Есть ли что-то подобное у тебя, когда у тебя в отделе есть несколько сотрудников, которые уехали на удаленку там условно в тот же там Таиланд, например, или Бали, и вот собираются там раз в два дня, раз в три дня где-нибудь в кафешке, и у вас там какие-нибудь созвоны, а вы такие, привет, там, солнечного острова, вот это все дела. Есть ли такое?
Нет, в моем отделе такого нет. В Digital команде есть, где ребята работают из дома, но все равно они там раз там, в неделю-две встречаются очно здесь, в офисе в Москве.
А если мы говорим про активности какое-то или взаимодействие вне работы, да, есть или, возможно, не знаю, какие-нибудь конкурсы, да, там, тимбилдинги, или там спорт какой-то совместный, я знаю, кто-то бегает, кто-то плавает, кто-то на картинг гоняет, вот что есть у вас?
Ну, на самом деле, про конкурсы это, наверное, наша такая сильная сторона, знаете, есть в фильме, говорят, на небе только разговоров, что о море, а у нас среди менеджеров только разговоров, что про конкурсы. А в этом году у нас их, получается, было уже 3, они проходили ежеквартально, из последнего мы разыграли 3 автомобиля среди премиум-менеджеров, да, при том, что 2 из них были определены, ну, по лучшим суммам сборов, а 1 разыгрывали через, доставали шарик среди 100 лучших менеджеров. Это был очень волнительный момент. Я сам сидел, переживал, хотя не претендовал на этот автомобиль, но было очень клево. Вот. А так, на самом деле, чаще всего это путешествия. Как правило, это те страны, те места, куда ты вряд ли поедешь там, на выходные, например, с подругой или с друзьями, или там, с родителями. Это там Гонконг, Сейшелы, Сеул, Марокко, там, Франция. Ну, вот из последнего. Мы весной летали в ЮАР. Это было действительно, я так скажу, незабываемо, да, что ты на мысе Доброй Надежды в компании своих любимых коллег. Вот, то есть это тебя так и заряжает, и ты начинаешь ценить своего работодателя еще больше, потому что он дарит тебе такие впечатления и эмоции.
А сколько обычно? Ты говоришь, конкурса 3 прошло, еще сколько будет планируется в этом году?
Ну, как правило, минимум 2, насколько я помню, вот обычно проходило. Самые такие яркие — это конкурс 4-го квартала, вот самые такие дальние поездки, масштабные. Вот поэтому в этом году также в 4-м квартале ждем. А пока в тайне держится страна, поэтому самому интересно.
Если не секрет, какой автомобиль дарили?
Это был китайский автомобиль Чунган Юникей. Или Юникей.
Кроссовер?
Да.
Да, большой. Угу. Слушай, ну почему бы нет? Ну очень даже прикольно. Я бы не отказался, если честно. Так, ну слушай, ну все больше и больше, пока я вот представляю себе предлагаемые обстоятельства. Условно, я был там просто менеджером по продажам, да, потом перешел в премиум-менеджера, и тут такой уже. Так, немножко поработали, вот можно уже и поехать, можно уже и машину получить. Так, а есть ли что-то, ну... Что-то менее глобальное, я потому что знаю, что есть такие истории, там, условно, раз в месяц какие-то, не знаю, выходы, походы, или просто как-то вот отделом собираетесь.
Мы в Москве раз в квартал награждаем лучших премиум-менеджеров по ряду показателей. Это порядка, наверное, 70 человек мы отмечаем. И каждое это награждение, это тоже происходит, оно необычно. Мы каждый раз выбираем какую-то новую тему. Это бывает из-за... Ну, один квартал мы это делали за городом. Вечеринка в стиле Боха. А последнее награждение мы делали в стиле Оскар. И все очень ответственно подошли к этому. Все пришли в смокингах, в красивых вечерних платьях. И ребята с радостью хотят туда попасть. Им важно быть на первых строчках, потому что это такое комьюнити из квартала в квартал. Отметиться и быть вот в этом клубе лучших.
А это по одному только городу или это по всей стране собирают?
Нет, это по разным городам происходит. Так, ну, награждение есть везде.
Угу. То есть ты говорил, что 70 человек, это вот только Москва, да?
Да.
То есть понятно, что по России их сильно больше.
По России у нас порядка 1000 сотрудников на текущий момент, если брать диджитал и фиджитал офисы. Поэтому да, у нас очень большая команда.
Кстати, вот по поводу команды, да, и большой команды, и 2024 года, вопрос, который не могу я тебе не задать, по поводу кадров. Сейчас чуть ли не каждый первый работодатель жалуется на то, что с кадрами большая-большая проблема. Есть ли такое? Правда ли такое? Или все-таки, ну, кому надо, тот точно устроится? Кто хочет.
Ты имеешь в виду...
Я понимаю, что вопрос такой прям, да, больной.
Наверное, это связано немного с возрастом и с поколением, которое сейчас есть. Действительно, раньше я такого встречал меньше, когда сотрудники просто переставали там, в один день пропали и не выходят на связь, просто потому что ему... Он понял, что это не его. Вот. Сейчас такие истории встречаются чаще, но, наверное, не... на позиции премиального менеджера, потому что все-таки туда мы набираем ребят уже с определенным опытом, который, там, наверное, к 20 годам ты вряд ли его получишь, поэтому это более все-таки осознанные ребята. Даже если мы берем ребят с рынка, здесь, наверное, такого немного. Но да, оно есть. Вот. Ну, у нас, знаешь, я вот что еще дополню. В принципе, сейчас на рынке все понимают, что в Альфе одна из лучших мотиваций, да, для премиального менеджера. И поэтому у нас есть возможность повыбирать среди лучших, вот, скажу так.
Если не секрет, возраст у тебя в отделе, вот минимум-максимум сотрудников. Кто самый молодой, кто такой уже прям самый опытный?
Ну, непосредственно мой отдел — это руководители направлений. Самый молодой, наверное, где-то лет 25. Самый
круто.
Самый взрослый. 36, вот так.
То есть это все еще по нашему законодательству, да, молодежь, и это все руководители направлений банка?
Все верно.
Слушай, ну это прикольно, потому что я не везде встречал в больших структурах, да, когда очень молодая команда, особенно именно менеджмента, ну, высокого менеджмента. Так, по поводу команды тоже вот еще вопрос у меня один к тебе. Есть ли какие-то для конкретно сотрудников, да, то есть мы берем, если сотрудников, какие-то проекты, да, либо решения инновационные, потому что, не знаю, мне кажется, последние 1.5-2 года вообще идут под эгидой того, что нужно внедрять там то, внедрять все, внедрять 5-е, внедрять 10-е, то есть постоянно идет информационный, да, флер вообще во многих сферах, во многих индустриях, что мы там будем внедрять вот эти инновации, мы будем внедрять вот эти вот IT-решения, или там какие-нибудь нейросети, прости господи, да, либо еще что-нибудь. И с учетом того, что у нас еще есть вопросики, связанные с замещением там определенных продуктов, ну, это вот, опять же, в стране в целом, да, что вы внедряете для своих сотрудников, какие есть классные истории, проекты, возможно, да, возможно, инновационные какие-то решения, которых вот, вот они прям вот только-только появляются.
Ну, тут, наверное, прям проявляется вот, я как раз сказал до этого, про гибридную модель. Наверное, это вот основное, что, чем мы сейчас пользуемся, да, и выходим клиентам, то, что мы предоставляем возможность работать как с удаленным, так и с офлайн форматом, классическим, назовем его так, да, прийти глаза в глаза поговорить. А вот, потому что это действительно сложный проект, перевести полностью все процессы на там, ноутбук сотрудника, допустим, домой, потому что это и compliance риски, и все, что с этим связано.
Инициатива наказуема или нет? Я много, ну ладно, не то чтобы много, какое-то количество примеров я видел, когда руководители вот, видят инициативного сотрудника и такой, да что с тобой делать? Ну ты только пришел, ты полный энтузиазм. Говорит, давайте вот это сделаем, а давайте вот это внедрим. И как бы и с одной стороны обрубать человека не хочется, да, инициативу, и как-то его останавливать, но и с другой стороны, как ты руководитель понимаешь, что ну сейчас не время, там, не ресурсы, то есть это не так все... Опять же, в больших компаниях не так-то просто как-то резко куда-то развернуться. В общем, инициативный сотрудник — это хорошо или нет? И если да, то как вы его поддерживаете, такого сотрудника?
Ну, на самом деле, я считаю, что инициативный сотрудник — это хорошо, потому что здесь вопрос, как ты дальше работаешь с его инициативами и идеями. А мы очень любим там, пилотировать разные гипотезы, идеи на это... Не нужно затрачивать большое количество ресурсов, да. Тот же инициатор может пропилотировать это в своей команде, например, на протяжении там 1-2 месяцев. И дальше, если мы понимаем, что это действительно там приносит положительный эффект, то это быстро масштабировать там на всю команду. Вот. Поэтому я за инициативы. Из них рождаются все вот эти инновационные идеи.
Есть ли какой-то пример инициативы, которая была у тебя, вот у кого-то из сотрудников в подчинении, которую ты можешь привести, вот прям классное, замечательное, которое вы внедрили, оно заработало, и оно так и осталось?
Их на самом деле много, они постоянно проявляются. Инициативы,
ну, например, последнего.
Из последнего, что мы запустили кадровый резерв на главных премиум-менеджеров для позиций наших партнеров. В Альфа Капитал, в персональный брокер Альфа Инвестиции. Мы это сделали... На самом деле для того, чтобы не терять сотрудников, которые хотят развиваться немного в другом направлении, и чтобы они не уходили в другие компании, а если уж и развивались, то в рамках нашей группы. Наверное, для этого, то есть мы понимаем, с одной стороны, что да, возможно, нам придется этого человека отпустить, но с другой стороны, он будет работать с нами в нашей команде, да, и приносить нам еще больше профита и не будет, простыми словами, хантить клиентов в другие компании.
Кстати, по поводу смены позиций, да, смены отделов, либо вектора направления, у нас часто бывает такая история внутри больших компаний, когда ты работаешь, там, какое-то количество времени, понимаешь, что вот я, вот у меня огромное количество компетенций, но вот этим я уже не хочу заниматься, я хочу что-то другое. И я знаю, что разные работодатели реагируют на это по-разному, да, то есть кто-то наоборот только за каких-то горизонтальных передвижений внутри компании, кто-то говорит, нет, только по вертикали иди вперед, либо дальше прыгай выше головы, либо нет, но вот-вот сиди на месте зама 10 лет и не выделывайся. Как в Альфа-банке относятся к горизонтальным перемещениям внутри позиций, к сменам вектора, сменам направлений деятельности? Ну, там, допустим, представим элементарно, я такой, опять же, предлагаемое обстоятельство, вот я Арсений, я там 5 лет отработал в ипотечном отделе, и теперь я не хочу заниматься ипотекой, она мне надоела, я хочу там вот быть премиум-менеджером. Пожалуйста, как вариант.
Ну, на моей памяти, на самом деле, очень много таких примеров, когда ребята развивались не только там вертикально, но и горизонтально. Также вот уже сказал, да, там в Альфа-Капитал уходили, просто в другие смежные подразделения. Это нормально, когда ты понимаешь, что хочешь заниматься чем-то другим, и ты готов поделиться своей экспертизой, быть полезным в другом направлении. Ничего в этом плохого не вижу ни я, ни мои коллеги, поэтому мы спокойно обсуждаем с ребятами их карьерные треки, как нужно, что нужно, где помочь необходимо, да, чтобы перейти в тот или иной отдел. Вот. Наверное, поэтому у нас лучшая стабильность, скажем так, в принципе.
Если брать именно про вертикальный рост, много ли у тебя примеров было, когда вот на твоих глазах сотрудники прям, ну, сильно выросли?
Много. Я бы, ну, прям пофамильно, наверное, не буду. Но я бы сказал, что я считаю, что свой рост я считаю как сильным, да, потому что я пришел на стойку выдавать карты, выдавать какие-то справки, просто базовые операции выполнять, и на текущий момент там являюсь начальником крупного отдела. И таких примеров, на самом деле, все те коллеги, с которыми я когда-то работал, там, не знаю, 5, 7, 10 лет назад, все они сейчас являются большими руководителями. Это здорово, это упрощает работу, в принципе, между отделами и, ну, проще взаимодействие строится.
Есть такое, да, что вот, условно, как ты сказал, у тебя был кто-нибудь из смежной смены, да, либо просто коллега с одной же смены и той же, когда вы, условно, стояли на стойке, да, с картами, и сейчас ты являешься руководителем одного отдела, он, она руководителем другого отдела, и таких вот у вас, там, 2014 года, собственно, найма несколько человек.
Да, конечно. Моя коллега, у нас в Москве два начальника отдела, мы с ней пришли примерно в одно время. Первая победа в конкурсе у нас состоялась одинаково, то есть мы только заступили на должность, буквально через два месяца мы уже победили в конкурсе, там мы с ней познакомились, и на текущий момент мы с ней отвечаем за две части Москвы. То есть я за одну, она за вторую.
Круто, круто. По поводу кадров. Ну, понятно, что есть крылатая фраза, да, кадры решают все. Часто, ну, ладно, не часто, но бывают такие истории, когда у какого-то сотрудника наступает, ну, трудный период жизни. Ну, все бывает, все случается, к сожалению, да. Есть ли какие-то истории с помощью, да, можно ли взять, там, допустим, какой-нибудь супердлинный отпуск, чтобы решить, там, какие-то вопросики или, там, поправить здоровье? Как вообще в таких ситуациях все происходит?
На самом деле, вот как раз про длинный отпуск. На это нормально реагируем и даем необходимый отпуск. В том числе на моей памяти была история, когда сотрудник хотел уволиться, потому что не понимал, чем он хочет в дальнейшем заниматься. Вот. И чтобы она не увольнялась, ей согласовали длительный отпуск на несколько месяцев, просто чтобы она там отдохнула, пришла в себя, поняла, что ей нужно. И после этого она вернулась и благополучно продолжила работать. Вот. Наверное, из такого.
А если, допустим, история, ну, когда вот, ну, элементарно, да, хочешь переехать, но не хочешь менять компанию, да, вот там, ты живешь там в одном регионе России, решил такой, все, я вот, я очень хочу на юга, поэтому я поеду, наверное, в Сочи, наверное, поеду там, да, или там еще куда-нибудь там откуда, и буду вот там жить там, кайфовать припеваючи. Вот есть ли такая история, когда можно прийти к своему начальнику и сказать, так, я хочу переехать, пока не знаю куда, и куда есть какие вариантики?
Да, есть. Это, кстати, частая история, и самое интересное, что не только там в Москву, по регионам тоже у нас коллеги переезжают с семьями, там, из Питера, в Краснодар. Коллега как раз из Краснодара переехал со всей семьей и сейчас благополучно работает в Москве. Мы тесно общаемся с коллегами из регионов, и если понимаем, что кто-то планирует переезд по разным обстоятельствам, это может быть там кто-то женился, еще что-то происходит. Мы с радостью поддерживаем и помогаем с релокацией.
Несколько вопросов, которые я задаю всегда каждому гостю, кто приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, в твоей должности, что самое сложное?
Самое сложное, наверное, заскучать и погрязнуть в рутине. Потому что то количество новых задач, интересных каких-то кейсов, оно тебе просто не позволяет это сделать. Вот, наверное, это самое сложное.
А за что ты любишь свою работу?
За ту команду, которую притягивает «Альфа». Наверное, за динамичность развития всех процессов в банке в целом. Образно, пока остальные думают, мы уже реализовываем. И вот за этот темп я и люблю свою работу.
Есть у меня небольшая рубрика, иногда я про нее вспоминаю, называется «Технический словарик». Возможно, у вас есть внутри команды, да, какие-то термины, которые вот слова мы просто используем вообще в нашей обычной жизни, но у вас они могут значить что-то другое. Ну, там, какие-нибудь такие вот из серии профессиональные, какая-то терминология, когда ты вот говоришь, там, ну, кулек условно, да, вот у нас в Краснодаре, если ты скажешь кулек, все-таки институт культуры, все понятно, да, то есть все понимают про что. Вот, возможно, что что-то есть у вас?
Ну, я думаю, они довольно стандартные, в принципе, в финансовой сфере. В последнее время основное, зачем мы бежим, это АУМы, то есть это деньги под управлением. Среди финансовых, наверное, но тоже они стандартные, там всеми излюбленные ноты, то есть это структурный продукт инвестиционный, но который называется ноты.
Вот. Нота?
Да, нота.
Я вот впервые слышу.
Прекрасно, я с радостью могу проконсультировать и рассказать все их нюансы.
Запишу себе в словарик. Я так подозреваю, что в банковской сфере нот не 7, а сильно больше.
Да, сильно больше. И они выпускаются ежедневно.
Окей. Супер, Максим. В завершении нашего с тобой сегодняшнего диалога я бы хотел попросить у тебя главный совет, ну, возможно, не один, возможно, несколько советов, тем, кто хочет стать премиум-менеджером в Альфа-банке.
Ну, главный совет, наверное, долго не раздумывать и сразу присылать резюме, если ты работаешь в какой-то другой компании. А если ты работаешь в Альфе, то подойти к своему руководителю, начальнику отдела, руководителю сети отделений и поднять руку, сказать, я хочу развиваться, хочу быть круче. И мы с радостью поможем в этом направлении.
Спасибо большое за совет. Друзья, все те, кто раздумывал и не знал, что делать, вот, пожалуйста, есть практическая рекомендация от начальника отдела по развитию премиально-инвестиционного направления Альфа-банка Максима Самохина. Максим, спасибо тебе еще раз большое за то, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, про свою позицию, да, про то, как быть топ-менеджером в одном из известных, самых крупных банков страны. Спасибо тебе большое за эту беседу.
Тебе спасибо большое.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.